У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарце перадача «Праскі акцэнт», прысвечаная стану сродкаў масавай інфармацыі ў 2009 годзе. Ці адбылася лібералізацыя ў медыйнай сферы? Як мяняліся сёлета змест і стылістыка медыяў? Чаму незалежныя СМІ маюць такую малую аўдыторыю? На гэтае пытанне «Праскага акцэнту» адказваюць аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі, кіраўнік Еўрапейскага радыё для Беларусі Юлія Слуцкая і намеснік рэдактара «Народнай волі» Марія Эйсман. Як можна характарызаваць сітуацыю ў медыйнай сферы Беларусі ў 2009 годзе? Ужо год легальна выходзяць «Народная воля», «Наша Ніва», вось Еўрапейскае радыё атрымала часовую акрэдытацыю. Здаецца, не было гучных працэсаў супраць журналістаў і выданняў. Ці можна сказаць, што менавіта медыйная сфера зазнала, а рэальна адчула на сябе, так бы мовіць, цёплае дыханне лібералізацыі? Павел Быкоўскі.
На мой погляд, можна казаць пра тое, што ў гэтай сферы ёсць пэўная дасягнення, але нельга сказаць, што сітуацыя прынцыпова змянілася. Ну так, двум выданням дазволілі распаўсюджвацца, і гэта сапраўды важна, бо ну, прынамсі «Народную волю» зараз можна купіць у кіёсках, а раней гэта было больш складана. І для аўдыторыі, якая не ведае нейкіх сакрэтных схемаў распаўсюду, якія ёсць там, допустим, пры апазіцыйных партыях, там ці нейкія іншыя больш складаныя сістэмы, стала прасцей набыць газету. Што тычыцца дазволу на адкрыццё карпункт Еўрапейскага радыё для Беларусі, то адбылося ўжо пад занавес года, і фактычна, акрамя дазволу, пакуль я асабіста не магу сказаць, ці змянілася штосьці яшчэ. Ну, от такія высновы. Некаторыя плюсы ёсць, але нельга сказаць, што змянілася нешта вельмі прынцыпова.
Марыя, ну вось якраз менавіта ваша газета, ты і ўжо год амаль існуе ў легальных умовах. Як зараз змянілася праца, як зараз змянілася становішча газеты пасля таго, як яна выходзіць у такіх новых умовах?
Сапраўды, лепей і зручней друкаваць газету ў Мінску, чым у Смаленску, і распаўсюджваць яе не ў канвертах і праз валанцёраў, а так цывілізавана праз белпошту і шапікі Белсаюздруку. Але гэта, ну, напэўна, адзіныя такія добрыя, як бы, умовы, што мы атрымалі. А ўсё астатняе, як было, так і засталося. Што я маю на ўвазе? Ну, вось першая, напрыклад, наша спроба апошняя выдаваць газету не два, а тры разы на тыдзень. Двойчы мы звярталіся ў Міністэрства інфармацыі з такой спробай, просьбаю, і двойчы гэта спроба была заблакаваная, нам не дазволілі. Другое, па-ранейшаму існуе вось такая эканамічная блакада. Я не ведаю, ёсць ці зараз такія вось негалосныя спісы тых выданняў, якім не прапануюць даваць рэкламу, але можа яна зараз нават і не патрэбна, бо за 15 гадоў існавання рэжыму ўсе добра ведаюць, чаго чакаць ад дзяржавы. І нават замежныя кампаніі, яны не даюць рэкламу ў незалежныя сродкі масавай інфармацыі, тым больш ведаючы, што вось газета можа ў любы момант быць прычыненая і сасланая выдавацца за межы краіны.
Юлія, а як бы вы ацанілі сітуацыю? Ці можна сказаць так, што ну, былі некія паляпшэнні, хай не вялікія, але не было пагаршэнняў? Ці ўсё ж такі гэта двухбаковы працэс? У чымсьці былі паляпшэнні, а ў чымсьці, можа, яшчэ горш было? Вось, напрыклад, ну, гэта яшчэ не стала законам, але вось этот апошні праект указу, які з'явіўся наконт інтэрнэту, ну, так, магчыма, гэты год скончыцца вельмі моцным ударам па медыям, калі браць і інтэрнэт таксама.
В том-то і дзела. Гаварыць о тёплым дыханні лібералізацыі, конечно же, очень преждевременно. То, что Европейское радио получило аккредитацию, то, что две газеты «Народная воля», «Наша Нива» получили возможность легально печататься и распространяться, это все очень положительные моменты. Но вот на вопрос, теплое это дыхание или что-то другое, я бы, наверное, ответила, что скорее это что-то другое. Скорее, независимая пресса сегодня это такие, к сожалению, пешки. Это пешка, вернее, даже шашки, которые сдают в игре в поддавки. Идет игра, в том числе идет игра с Западом. И пресса просто это очень яркий пример, потому что именно вот на таких маленьких шажках можно продемонстрировать. Вот мы с вами играем, вот мы делаем то-то, вот мы газеты вернули, вот мы дали радиоаккредитацию. Это, безусловно, положительно. Но мы все видим, что все это проходит на фоне, когда ничего по сути не меняется. То есть все изменения, которые происходят, это не такие институциональные изменения. Это симптоматичные изменения. Европейскому радио дали аккредитацию, в это же время не дали аккредитацию ни Белсату, более того, Белсату отказано в аккредитации, ни Радио Рации не дали аккредитацию. Две газеты вернули, но вот, как только что сказала Марина, им не разрешили выходить так часто, как они хотят выходить. Вы, Юрий, только что совершенно правильно заметили, что готовится новый закон, и сегодня еще ни один эксперт не может даже четко сказать, чего от этого ждать. То есть сегодня просто все в панике, я знаю, что в панике провайдеры, юристы медийной сферы, потому что никто не знает, каким реальным последствиям может принести этот закон, если он будет принят в том виде, в котором сейчас проект вышел на свет. Вот, поэтому речь идет, конечно, все-таки только об игре. Хотя, если отмечать положительные моменты, то, конечно, наличие этой игры лучше, чем ее отсутствие и просто жизнь в условиях такой беспросветной диктатуры. То есть лучше игра. И лучше игра не на одном поле, а на нескольких полях. Это тоже.
Ось наступное моё пытанне пра тое, чаму вось гэтыя пешкі, як сказала Юлія, не праходзяць у ферзі. Ну, вось калі медыі працуюць фактычна ва ўмовах падполля, то не выпадае разважаць там пра аб'ёмы аўдыторыі, пра папулярнасць газеты. Але вось калі медыя, газета, напрыклад, атрымлівае некую прастору свабоды, вось ці не прыходзіць адчуванне, што яна запертая ці сама сябе заперла ў вузенькім сегменце аўдыторыі. І калі гэта так, то ў чым прычына? У чым прычына таго, што аўдыторыя, скажам, і незалежных выданняў, і замежных радыёстанцыяў даволі малая? Ці то тут тэхнічныя праблемы, вось як вы, Марія, сказалі, што нават трэці раз не даюць на тыдзень выходзіць? Ці у агульнай сітуацыі ў грамадстве, што яно не хоча чытаць такія, скажам, газеты, слухаць такое радыё, а умоўна кажучы, то будзе дэмакратыя, будуць у нас мільённыя наклады? Ці, можа быць, справа ў нас, журналістах, выданнях, якія не находзяць словы, якімі трэба гаварыць з вялікай аўдыторыяй? Ну, вось, скажам, Юлія была редактором «Комсомолки», ну, «Комсомолка» — это сотни тысяч тираж, насколько я ведаю, а вось, скажем, «Народная воля», ну, это десятки. Мария, вось как бы вы отказали на гэтае пытанне, чаму вось вы и мы так само сидим таким геттом?
Увогуле трэба сказаць, што беларуская сітуацыя адрозніваецца тым, што ў нас адсутнічае рэальная канкурэнцыя ў інфармацыйнай прасторы. У нашай краіне ёсць такі механізм падтрымкі дзяржаўных СМІ, такі адкрыты і цынічны механізм. Нават яшчэ ў царскай Расіі калісьці існаваў тайна пры Міністэрстве ўнутраных спраў так званы рэптыльны фонд, дзе канцэнтраваліся грошы, якія прызначаліся для подкупу газетных выданняў. А ў сучаснай Беларусі гэта ўсё існуе не тайна, а адкрыта. Я маю на увазе, гэта грашовыя датацыі, якія маюць дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Вось нядаўна, думаю, усе ведаюць, былі агалошаны як бы папярэднія лічбы і грошы, якія будуць выдаткаваныя з бюджэту на наступны 2060 год, у тым ліку і для сродкаў масавай інфармацыі дзяржаўных. Лічба такая ўнушальная, 160 мільярдаў рублёў і яшчэ 12 мільярдаў асобна на АНТБ і СТБ, гэта два тэлевізійныя каналы. Гэта, дарэчы, больш, чым на культуру. Ось. І як бы такая ось фінансовая падтрымка, яна, на мой погляд, як бы разбурае медыйную сферу, таму што з аднаго боку дзяржаўныя СМІ маюць гэтыя грошы, маюць адміністратыўны ресурс. Не дзяржаўныя гэтага не маюць. І зараз, як калі мы знаходзімся яшчэ ў часы такога фінансавага крызісу, што адбываецца? Напрыклад, узяць нейкі там раёны цэнтр Мінчыны. Газеты, калі взяць адну некую сям'ю, напрыклад, і муж і жонка працуюць у дзяржаўных установах, і не дай бог, ці дай бог, яны яшчэ і начальнікі. Іх абавязкова заставляюць падпісвацца на Савецкую Беларусь і Мінскую праўду. Гэта сапраўды некі там такі ўдар па сямейнаму бюджэту. Грошай можа ўжо і не хапіць, каб падпісацца на народную волю, калі чалавек і хацеў бы гэта зрабіць. Добра, калі ён цікавіцца тым, што адбываецца ў краіне. Тады, можа, там час ад часу ён загляне ў інтэрнэце, набудзе ў шапіку народную волю. А калі чалавек такі інфантыльны больш, то ён ўжо і чакае, што будзе, як будзе змяняцца сітуацыя ў Беларусі. Таму вось нейкіх такіх умовах мы існуем нераўных з дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Але безумоўна гэта не здымае адказнасці з нас, журналістаў, за нашу працу. Я згодна, што мы павінны працаваць больш прафесійна. Мы павінны даваць такую запатрабаваную нашым грамадствам інфармацыю без цэнзуры, якой сёння не стае. Бо ўсё ж такі тое, што атрымлівае отримують наші люди з телебачення. Це така чесна і причесна інформація, яка контролюється державою. Але знову-таки, зміст газет вельми моцно залежить від наших технологічних можливостей, як правильно ви зауважили. У «Народній волі» працює 25 чоловік, із них тільки 10 журналістів. Ми вельми б хотіли поширити свій штат, але для цього, опять-таки, все упирається в гроші, їх не стає.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент», якая прысвечаная стану сродкаў масавай інфармацыі ў 2009 годзе. У ёй удзельнічаюць аглядальнік газеты «Беларусы» рынак Паўлюк Быкоўскі, кіраўнік Еўрапейскага радыё для Беларусі Юлія Слуцкая і намеснік рэдактара «Народнай волі» Марія Эйсманд. Мы працягнем гутарку пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У студыі Алена Ціханович асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ, якая знаходится с двухдённым визитом у Менску, сегодня сустрелася с представниками демократичных сил Беларуси. Владимир Наумов пополнил когорту высокопоставленных белорусских чиновников, которые после звольнения те отставки працаўладкаваліся у Москве. Экіпаж самалёту Іл-76, які быў затрыманы ў Таіляндзе, у тым ліку і беларускі грамадзянін, чакае ў турме вынясення абвінавачання. Многія беларускія школьнікі ў гэтыя марозныя дні вучацца ў верхняй вопратцы. Асноўная прычына – эканомія энергарэсурсаў. У вёсцы Бабунічы Петрыкаўскага району згарэла школа, якую ацяплялі групкамі. Старшыня грамадскага аб'яднання «За Саюз» і КПСС Леонід Школьнікаў паведаміў, што ідзе збор сродкаў на аднаўленне помніка Сталіну ў Менску. Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расіяй.
Папа Рымскі і Коля Лукашэнка.
Пазіцыя Захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі.
Аналітычны цыкл свабоды.
Кожную пятніцу, суботу і нядзелю. У эфіры «Свабода». Працягваем гутарку пра беларускія медыі за круглым сталом праскага акцэнту. Юлія, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Вось якія тры, так бы мовіць, прычыны? Тэхніка, грамадства кепскае, журналісты кепскія. Бо справа ў тым, ну вось зараз Марія казала пра гэтыя дзяржаўныя датацыі. Ну вось камсамолка, дзе вы працавалі, наколькі я ведаю, не атрымлівала, ну, па крайней мере, беларускіх датацый, а тыраж быў адпаведны. А, скажам, газета «Свабода» в 90-е, ну, таксама ніякіх датацый. А ў лепшыя часы быў тыраж 100 тысяч. У чым справа? У часе, у нас, у тэхніцы?
Здесь ответ, лежащий на поверхности, на самом деле нет одного ответа и нет одной причины, а это целый комплекс причин. Вы совершенно правильно вспомнили тираж газеты «Свобода». Да? Я напомню вам, что, если я не ошибаюсь, то году в 96-м тираж там, газеты «Свободные новости», например, составлял 100 тысяч экземпляров. То же самое происходило с «Комсомолкой». Были времена, когда в Беларуси люди были очень сильно мотивированы на независимую информацию, на ее получение. Когда у нас были у всех надежды. И тогда росли тиражи газет. Но эти времена закончились. Если говорить о «Комсомолке», безусловно, это качественная журналистика, безусловно, это технологическая, очень сильная помощь Москвы, менеджерская помощь. Имеется в виду технологии, то есть газета имела возможность работать технологичнее, чем белорусские многие независимые газеты, которые вынуждены были расти на пустом месте. Вы хорошо помните, что у нас не произошла расприватизация. У нас все независимые газеты создавались с нуля. И то, что они вышли на такие тиражи, как на которые они вышли, ну, это просто на самом деле фантастика. А дальше, вы все помните, я думаю, наши слушатели тоже помнят, дальше были репрессии. Слава богу, «Комсомолка» не подверглась вот тем репрессиям. Хотя, насколько я знаю, и сейчас достаточно тяжелая ситуация, происходят скрытые процессы, и у всех медиа, которые сегодня имеют большие тиражи и большое влияние, как печатные, так и интернетные, сегодня большие проблемы. Это пока скрытые проблемы, но они могут стать и открытыми. То есть они могут выйти. Я просто пока не могу говорить больше, но поверьте, там все непросто. Поэтому, когда мы говорим о причинах, то причины, если бы я сейчас называла главное, то, ну, наверное, я бы назвала, вот вы здесь говорите про простор свободы. Но просторы свободы – это иллюзия. Нету никакой просторы свободы, даже самой маленькой. Потому что простор свободы политической, не бывает самой по себе. Свобода, она либо есть, либо нет. Если она есть, то она есть и не только политическая, но и экономическая. Это значит, что должен быть рынок, должны быть политические свободы. Нет ничего из этого. И то, что газетам разрешили продаваться, ну и что? На самом деле все независимые СМИ у нас сегодня находятся в резервации, в которой они искусно очень загнаны. И легко, конечно, упрекать журналистов в том, что они там не могут выйти за пределы этой резервации. Но они действительно реально не могут выйти. У них нет простейших механизмов, у них нет нормальных механизмов распространения. У нас сегодня монополия государственная в сфере распространения, и это знают все журналисты, все люди, причастные к издательскому бизнесу. Как правильно сказала Марина, газеты не могут зарабатывать на рекламе, они не могут зарабатывать на продажах. Они не могут нормально распространяться по подписке, потому что цена по подписке у нас выше, чем цена в розницу. И в это же время происходит дотация государственной прессы. И в итоге это такой замкнутый круг, потому что от этого плохо всем. На самом деле плохо и государственной прессе, которой абсолютно нет никаких стимулов развиваться. И она не развивается. Она не борется за своего читателя, она не приходит к нему, она не разговаривает с ним на одном языке. И точно так же это пагубно действует и на журналистов, и на редакции независимых СМИ, которые тоже в условиях работы вот вне рынка, в условиях работы в резервации, они не становятся полноценными технологичными журналистами в сферу очень многих причин, в том числе и экономических. То есть это замкнутый круг, к сожалению, пока. И верить в то, что журналисты могут, то журналисты должны делать то, что они должны делать, но нужно понимать, что они не перепрыгнут вот за эту ситуацию, пока ситуация не начнет меняться.
Павел, вы профессийно вывучаете рынок интернету, интернет-выдания в Беларуси. Ну, здаецца, у адносна интернет-выдания у гэтай вось аргументы, якія выказывали коллеги, они не зусім падыходзяць, в тым сэнсе, что и грошай трэба менш, каб выдаваць, скажем, интернет-выдання, и нема проблемы распаўсюду, але так выглядае, что и аудитория интернет-выданняў, ну, скажем так, грамадска-палітычных, таксама невялікая. Так все ж таки вось тое ж пытанне, чаму?
Ну, я насамрэч не пагаджуся, ну вот, калі казаць агулам, што аўдыторыя не такая вялікая, насамрэч яна дастаткова вялікая, яна можа быць і большая, чым некаторых традыцыйных медыяў. Сапраўды, як казала Юлія Слуцкая, праблема комплексная, як тычыцца традыцыйных СМІ, што тычыцца інтэрнет выданняў ці інтэрнет медыя бізнеса, то тут ёсць шмат праблемаў з манетызацыяй гэтай сферы, бо у Беларусі, ну, не прынята пакуль плаціць за доступ да тых ці іншых інтэрнет-рэсурсаў. Не так шмат грошаў круціцца ў інтэрнет-рэкламе. Іх уся беларуская інтэрнет-рэклама – это адзін партал Тутбай. Усё астатняе толькі-толькі ў пачатковым стане, і ў лепшым выпадку праект зводзіць канцы з канцамі. Але разам з тым гэта сфера вельмі хутка развіваецца. І вось у гэтым сэнсе мне дастаткова цікава за ёй назіраць. І мушу зауважыць, што існаванне вось такой вот інтэрнет-аналагаў традыцыйных медыяў з аднаго боку прымушае журналістаў стаць універсальнымі і рабіць дадаткова шмат новай працы і мяняцца самім. І выхад на новую аўдыторыю, хуткая магчымасць зваротнай сувязі з гэтай аўдыторыяй шмат уплываюць на традыцыйныя медыя. І з другого боку, у гэтай сферы з'явілася шмат людзей, якія не маюць дачынення да традыцыйнай журналістыкі, якія нават, ну, не ставяць перад сабой задачы выглядаць журналістамі, якія проста выказваюць сваё меркаванне і выступаюць як не ньюспэйпа, а в'юспэйпа, газета меркаванняў. І такія праекты дастаткова папулярныя ў Беларусі. І таму я в принципе, не думаю, што можна сказаць, што інтэрнет-медыі зараз саступаюць. Больш за тое, калі паглядзець статыстыку, можна спрачацца з той ці іншай падліковай сістэмай, але разам з тым ва ўсіх ёсць агульная тэндэнцыя, недзяржаўныя медыярэсурсы ў інтэрнэце ідуць значна наперадзе ў параўнанні з дзяржаўнымі, і толькі інфармацыйнае агенцтва Белта больш-менш, так скажам, прысутнічае ў лідарах. А ўсе астатнія, у тым ліку Советская Белоруссия, ну, значно моцно заступают, хотя можно допустить, что у традиционных медиах ну, не стає ресурсов для того, как робить дорогое интернет-выдание. Але разом с тем оказывается, что конкуренция махчима хотя бы в этой сфере.
Мы догэтуль с вами с большего размовляли, как бы мовить, про формы, про умовы існавання СМИ. А вот такое пытание, як в этом годе менялся змест, контент, стиль медиев и державных, и недержавных, и як вот на гэты характер контенту поуплывали ну, такие кардинальные подеи, как экономичный кризис и нормализация отношений помеж Белоруссию и Европой. Юлия?
Я бы вообще не говорила о том, что экономический кризис и нормализация отношений между Белоруссией и Европой как-то существенно влияют на стиль и на содержание медиа. Я считаю, что какие они были, такие и они и остались. Единственное, что я вижу, это что с каждым шагом приближения к выборам, а они уже маячат на горизонте, в первую очередь местные выборы, а за ними и президентские. Вот тут, к сожалению, вот это действительно то, что влияет и влияет сильно на содержание, на стиль в том числе. Мы это видим уже по белорусскому телевидению, где опять активизировались и стали все более частыми специальные передачи особого стиля, которые показывают нашу оппозицию.
Как это у 1984 года Оруэлла? «Пятиминутки ненависти».
Да, «Пятиминутки ненависти». Если какой-то момент уже было затишье, то вот сейчас, к сожалению, происходит активизация этих процессов. И вот это то, что с моей точки зрения влияет и влияет реально и серьезно. Единственное, я бы с вами согласилась, что есть некая тенденция, вот достаточно серьезная тенденция, она стоит ее обдумать, это то, что государственные, например, СМИ сегодня потихонечку, шаг за шагом забирают себе какие-то символы, которые всегда были символами для нашей оппозиции, для СМИ негосударственных. Например, мы все видим, что Советская Белоруссия, например, проводит такие дискуссии по куропатам. Павел Изотович Якубович обозначает такую достаточно прогрессивную позицию в этом вопросе. И вот это, я бы сказала, это тенденция. Это любопытная тенденция, и стоит ее проанализировать. Потому что происходит это не только в СМИ, это происходит, например, в сфере социологии, когда под видом независимых лабораторий выступают на самом деле очень четко ангажированные заказные лаборатории. Газеты некоторые под видом негосударственных выдаются, ну, совершенно заказные государственные позиции и точки зрения. И вот это тенденция. Но опять-таки это общая тенденция. Не думаю, что Европа на это влияет или экономический кризис. Влияют выборы. Здесь я хотела бы только очень коротко, может быть, добавить, что я считаю, что задача всех журналистов профессиональных, неважно, государственных ли или негосударственных, все-таки сохранять профессионализм и не поддаваться ни в коем случае вот тому идиотизму, который сейчас будет нарастать, тому прессингу, а сохранять нормальный профессиональный журналистский подход ко всему, что будет происходить. И не поддаваться ни в ту, ни в другую сторону. Если мы сумеем это сделать, мы будем молодцы.
Мне подается, что 2010 год сапраўды будет для нас вельми таким тяжким годом, и что от нас потребуется, это працавать, как мы ранее працавали, профессийно. Имкнуться все ж таки давать информацию себаковую, и накольки это махчима. И не забывать про то, что у любой момент нас могут попередить, как это было недавно, могут узбудить какую-нибудь криминальную справу, могут в вогуле думать там некие расторгнуть с нами контракты на друкование альбо распаўсюд газету и снова отправить нас у Смоленск. Часы будут сапраўды нелегкие. И единое, что от нас потребуется, это профессионализм.
Несколько слов про 2009 год. Мне показалась достаточно цікавая ситуация с осветлением проблемы свиного гриппа у белорусских медиах. Ну, я уже привык лечить, что у Беларуси отсутствует журналистское расследование, что уже амаль не існує випадков выполнения журналистам обов'язков слуги громадства, які ну, от хочет знайсти и дає громадству сапраўды інформацію, якая необходима, якая есть вельми-вельми важной и разом с тем, якую держава не хочет давать. И вот у ситуации со свиным гриппом шмат, які журналисты недержавных медиа, у некоторых журналисты державных показали, что яны в принципе, готовы отстоивать право журналиста на отримання інформації і разом з тим давали таку інформацію. Але одночасово було бачено, як держава вельми заручена і, по-перше, попередження, якое зробило Міністерство інформації особі Ліліан Аніч, що ми будемо відсочувати випадки з дезінформацією, як у традиційних медіях, так і у їх інтернет-аналогах. По-друге, за це попередження послідувало попередження Міністерства інформації, що зробило президент покарання за публікації на інтернет-сайтах традиційних медіа, бо от це от була сфера, яка була, ну, так скажемо, не урегульована. Раней за гэта попереджение не отрымливали. И вот гэта был цікавый досвід 2009 года. Что тычыцца 2010 года, то, ну, відавочна, что гэта будзе год двух электоральных кампаній, і з гэтай причины, ну, можна чакаць пэўнага закручывання шрубак. Але разом з тым нічога супрацьпаставіць гэтаму, акрамя професійнай працы журналіста, напэўна, немагчыма.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі аглядальнік газеты «Беларус і рынак» Паўлюк Быкоўскі, кіраўнік Еўрапейскага радыё для Беларусі Юлія Слуцкая і намеснік рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсман. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.